Открытая книга. Читаем забайкальских авторов.
Дорогие друзья, сегодня мы начинаем знакомить вас с прозой забайкальского автора, члена Союза писателей России Алексея Егорова. Он коренной читинец. После службы в армии работал охотником-промысловиком. Тогда-то и началась его литературная деятельность. Своим наставником в поэтическом творчестве Алексей Егоров считает Михаила Исеевича Вишнякова. В 2005 году в читинском издательстве «Поиск» в свет вышел первый сборник стихов Алексея Егорова «Таежный теремок». Затем появились коллективные сборники «Навстречу солнцу» и «На крыльях души», где также были напечатаны стихи Алексея Николаевича Егорова. Его произведения публиковались в журналах «Охотник», «Москва», «Слово Забайкалье», других изданиях. В 2016 году была издана книга прозы Алексея Егорова «В краю морозов и костров», куда вошли рассказы о людях тайги, об охоте, о природе и лесных обитателях, о судьбах фронтовиков. Предлагаем вашему вниманию произведение Алексея Егорова «Журавли возвращаются». Автор посвятил его светлой памяти своей бабушки Марии Григорьевны Лашкевич. Часть первая. Меж двух огней.
Закат остывал в Ингаде, как раскаленный в горнах металл. Знойный день нехотя сдавал позиции легким ночным заморозком. Набравший силу август зажег на сопках первые осенние костры. В темной зелени тайги четче заметны всполохи осинников. В северах начали применять золотые ожерелья березки. Воздух, как бокал дорогого вина, наполнился ароматами грибов, прелой листвы и созревшей до густой, чуть заиндевелой синевы голубицы. Река, задремавшим ребенком, несла свои воды тихо и беспечно. Лишь изредка беспокоили ее гладь плескавшиеся рыбешки. Пришвартованный старый паром отдыхал после трудового дня. Паромщик Мирон Федосеевич Власов сидел у борта и, глядя в темень воды, курил трубку. Его правая нога, обутая в ичек, упиралась в свитый кольцами канат. Левую же заменяла деревяшка, выструганная в форме бутылки. Мирон ее отстегнул, поставил рядом и, морщась от боли, разминал намозоленную за день культю.
Вспомнив тот последний свой бой под Курском, Федосеич тяжко вздохнул и в который раз поблагодарил Господа за величайшую милость. Осколок немецкого снаряда прошел низко, изувечив ногу, но сохранив жизнь. Перед глазами проплывали лица погибших товарищей, и по смуглым, изрезанным морщинами щекам старого солдата покатились скупые мужские слезы. Мирон украдкой смахнул их, будто боялся, что кто-то увидит, выбил о борт трубку и стал набивать в нее очередную порцию табака. На паром тихонько взошли два подростка.
Один тронул Власова за плечо.
«Дядь Мирон, можно с парома порыбачить?»
«Рыбачь, Антоха!» Мирон от неожиданности вздрогнул и дал разрешение, не оборачиваясь. Раскурив трубку, спросил: «Как живете-то? Аркадий Николаевич не обижает?»
«Да все путем!» – бодро ответил Антошка, разматывая леску. «Дядя Аркаша хороший человек, только вот за двойки устраивает нагоняй».
«Что, бьет?» Глаза Мирона сузились, тонкие губы сделались еще тоньше. Он сжал крепкие костистые кулаки, повел плечами, как перед рукопашной, что выгоревшая от солнца гимнастерка чуть по швам не пошла.
«Да ну что вы! Дядя Аркаша нас не трогает, а вот зубрить заставляет по полной. Если урок не выучишь, то и на улицу не пустит».
«Это правильно», – расслабился Федосеич. «Двойки получать не след. Учись, Антон, чтоб в любом деле стать генералом. Труда для этого много нужно затратить».
Ребятишки, закинув удочки, уселись на палубу. Мирон наблюдал за ними и вспоминал своего друга, погибшего там же, под Курском.
На Ивана здорово похож малец, походкой, взглядом, весь в отца.
Ночь окутала реку. Полная луна отражалась в воде медной сковородою. Мирон все сидел наедине с думами о войне.
Казалось бы, еще вчера фронтовой хирург, влив в его запекшиеся губы полкружки спирта, орудовал скальпелем, пилой и бог весть чем над израненной ногой. А минуло уже 9 лет. Мысли прервал мальчишеский голос.
«До свидания, дядя Мирон!»
«Бывайте здоровы, пацаны!» Паромщик выпустил клуб табачного дыма. «Поймали-то, ладно?»
«На жареху хватит!»
Антон поднял из девок с серебрящейся рыбой. 5 чебаков и красноперка.
«Ты смотри-ка, каков удалец! Красноперку поймал!» Федосеич одобрительно хмыкнул.
«Выбирайте себе!» Антошка, улыбаясь, держал улов. «Не стесняйтесь!»
«Да что ты!» – отмахнулся паромщик. «Если будет нужда, я себе поймаю. Неси в дом, добытчик!»
Ребятишки ушли, а Мирон опять раскурил трубку и погрузился в невеселые воспоминания о фронтовых дорогах. После возвращения в марте 1943-го у Власова, казалось, не осталось никаких дум. Война напрочь вырвала из памяти все светлое, довоенное. Вот и теперь он мысленно ходил в атаку, разговаривал с однополчанами. Так и скоротал ночь. Звезды на сереющем небосклоне начали угасать. Ингаду заволокло густым туманом. Утренняя стынь прогулялась по деревянным бортам парома, затронула тросы и бесцеремонно забралась Федосеевичу под гимнастерку. Мирон зябко повел плечами, растер затекшую культю и принялся пристегивать деревяшку. Из тумана донеслось:
«Эй, на пароме!»
Власов ловко убрал швартовы и закрутил штурвал. Ролики заскрипели по холодному тросу, и плавсредство медленно двинулось к противоположному берегу.
На причале стоял неопределенного возраста мужик в черной тюремной робе. Когда он вступил на паром, Федосеич стал невольно рассматривать раннего пассажира. На плече человека болтался тощий сидр. Колени брюк, заправленные в кирзовые сапоги, густо испачканы глиной. Узкое худое лицо, чуть заостренный нос, тонкие в струнку губы. Цепкий колючий взгляд серых глаз, глубокий рубец на левой щеке выдавали волевого, повидавшего немало горя сидельца. Пассажир, не смущаясь пристального внимания паромщика, чиркнул спичкой и прикурил самокрутку. Потом также бесцеремонно уставился на Федосеича. Мирону на миг показался этот мужик знакомым. Где-то они встречались. Где? Наверное, урка какой-то. Мало ли их шляется. Откуда было знать фронтовику, что урка час назад сошел с поезда, а при подходе к Ингаде упал на колени, выл белугой и целовал влажный от росы песок? Мирон не догадывался, что урка пережил сошествие в ад, хождение по мукам и в настоящий момент чудо воскрешения. Чудо, наконец-то, обнять родную землю.
«Мирон?» Мужик неуверенно выдохнул. «Власов? Не признал?»
И тут Федосеича точно обухом огрели по голове. «Иван! Кондратьев! Тебя же в 42-м...»
«Я, Мирон, я!»
«Живой!»
«Точнее, выжил!» Иван грустно улыбнулся. «Вернулся вот!»
Однополчане обнялись, крепко тиская друг друга. Оба плакали, не смущая слез. Паром ткнулся в причал. Иван шагнул на родной берег, забросив сидр за спину, махнул рукой.
«Давай, Мирон, вечерком заходи, покалякаем за жизнь».
Паромщик не сказал другу о переменах в семье Кондратьевых и потому чувствовал себя неуютно. Иван же необъяснимым чутьем ощутил некое отчуждение родины, приближаясь к калитке своего дома. Солнце, поднимающееся из-за дальних сопок, бросало лучи на окна домов, и они горели, как подожженные танки. В лесочке у санаторно-лесной школы дробно простучал дятел, а в голове Ивана мирный звук отразился пулеметной очередью. Кондратьев с трепетом в душе отворил калитку, прошел по чисто выметенному двору к высокому крыльцу, которое когда-то сам и рубил. Все здесь, куда бы он ни бросал взгляд, было сделано им. Так отчего же родное кажется чужим? Иван постучал.
Дверь открыл незнакомец среднего роста, плотного телосложения. Белоснежная нижняя рубаха не скрывала слегка отвисшее брюшко. Серые внимательные глаза, изучающе, окинули Ивана с ног до головы. Складки на лице заметно углубились. Высокий лоб и прямые, зачесанные назад волосы были влажны. На гладко выбритой щеке у мочки уха, как снежная горка, белела пена.
Жизнь научила разбираться в людях, и, глянув на незнакомца, Иван определил: или большой начальник, или отставник высшего офицерского состава. А что делает этот хлыщ в его доме, Иван не подумал. Он просто растерялся.
«Вам кого, гражданин?» Мягкий, спокойный голос незнакомца вывел Ивана из ступора.
«Мне Кондратьевых. Раньше здесь жили».
«Да они и сейчас живут. Только Ефросинья Андреевна не Кондратьева, а Вербицкая». В голосе незнакомца появилась твердость. «А вы, собственно, кто?»
Иван развернулся, буркнул «человек» и направился обратно к калитке. Его никто не окликнул, но слух уловил.
«Аркаша, кто там?»
«Прохожий Фрося, Кондратьевых спрашивал». До боли родной женский голос крикнул:
«Эй, мужчина, подождите! Вам кого из Кондратьевых надо-то?»
Иван хрипло выдохнул: «Тебя!» и захлопнул за собой калитку. Металлическая защелка жалобно звякнула. Одного этого слова хватило Фросе признать того, кого она оплакивала все эти годы.
«Ваня! Родненький! Живой!» Она кинулась за ним, но Иван шагал, не оборачиваясь. Фрося догнала воскресшего мужа уже в конце улицы, обхватила руками за шею, стала плакать и жадно целовать любимого в обветренные щеки, губы. «Ванюша, прости, не уходи, прости, так случилось!»
Иван молчал, но сердце разрывалось на части, по впалым щекам катились крупные слезы.
«Да я же на тебя в 42-м похоронку получила, а все ждала, ждала. А в октябре 46-го поняла, что чудес не бывает. Одной-то шибко тяжело ребятишек поднимать. Вот Аркадий и сделал предложение. У него семья в блокаду погибла», — шептала Фрося, гладя трясущимися ладонями лицо, плечи, голову мужа.
Нервы воскресшего солдата сдали. Он зарыдал навзрыд, как ребенок, прижавшись всем телом к жене. Так в обнимку они вернулись в дом.
«Антошка, Федяшка, вы что спите, как сурки? Вставайте скорее! Папка ваш вернулся! Живой!» Фрося тормошила ничего не соображающих с просонья сыновей. Антон недовольно отмахнулся: «Мам, война уж 6 лет как закончилась!» И опять упал головой в подушку. «Вставайте, кому говорю!» — не сдавалась мать. Когда Антон наконец проснулся, он увидел стоящего в дверном проеме мужика в тюремной робе. Парень смутился. Он ожидал увидеть генерала с иконостасом наград на груди, а не зэка. Однако мужик заговорил первый.
«Здравствуй, сынок». Этот голос, на удивление приятный, с легкой хрипотцой, смутил старшего сына еще больше. «У Звонаревых Колька освободился, десятку отмотал, весь на понтах, разрисованный, как Третьяковская галерея, и полным ртом золотых зубов. От отца же исходила волна доброго, уставшего человека, но ни в коем разе не уголовника.
«Здравствуй, папка!» Антошка что-то еще промямлил и, не сдержавшись, прыгнул к отцу, обхватил его пыльную шею, зарылся носом в пропахшую табаком, нафталином и чем-то незнакомым робу. Иван стиснул сына в объятиях, и они оба плакали, не скрывая слез радости.
Проснулся Федька, подпрыгнул на кровати, изобразив, как циркач, какой-то замысловатый кульбит, и завопил на весь дом.
«Ура! Мой папка вернулся!» Оглядел Ивана с головы до пят, выпалил прямой наводкой. «А награды где?»
Ивану хотелось ответить, что высшая его награда – жизнь. Но промолчал, смущенно улыбаясь. Пока дети обнимались с отцом, Фрося вышла в кухню. Аркадий стоял у окна и смотрел на Ерёминскую дорогу, которая угадывалась в таежных сопках. Не отрываясь взглядом от окна, произнес:
«Да, дела». Аркадий дунул в мундштук папиросы, смял ее конец, чиркнул спичкой и прикурил. «Фрося, собери на стол, я пойду баньку затоплю. Человек с дороги голоден, да и помыться ему не мешало бы».
Через четверть часа в комнату заглянул Вербицкий, когда Антон показывал отцу модель крейсера «Аврора», которую он сам сделал.
«Прошу прощения за нарушение вашего уединения, но стол накрыт. Милости просим, Иван. Позавтракаем, ну а там и банька поспеет».
Иван кивнул и прошел к столу. Фрося гремела тарелками, кастрюлями, сновала то в куть, то в погреб. Ее щеки по-девичьи олели, глаза искрились радостью, и на губах играла счастливая улыбка. На столе, на белой скатерти, в большой тарелке парила вареная картошка, сдобренная сливочным маслом. В фарфоровых пиалах аппетитно красовались соленые грузди, маринованные маслята, сметана. В чугунной сковороде шкварчала жареная рыба. Иван невольно проглотил слюну, смущенно отвел взгляд от яств, проговорил: «Я завтра уйду, раз уж погиб по документам, не хочу мешать вашему счастью».
«Отставить нюни, солдат!» Вербицкий вытянулся, как перед строем бойцов. «Сейчас бытовые дела, а завтра решим, как и что. С кондачка здесь не получится».
И уже с улыбкой добавил:
«Вот так, брат».
В честь встречи солдата Вербицкий надел парадный мундир, на котором золотились полковничьи погоны и боевые награды. Открыл бутылку коньяка и наполнил рюмки. Глядя на холеного офицера и коньяк, Иван поморщился, как от зубной боли. Ему вспомнился кабинет особого отдела НКВД, где такой же офицер сидел, развалившись в кресле за столом, пил коньяк, як конь, и бубнил: «Так, бывший сержант Кондратьев, значит, как ранило, не помним. Как в плену оказался, не знаем. Может, вспомним, как фашистские сапоги лизал, чтобы выжить?»
На что подследственный ответил:
«Пошел ты на... тыловая крыса! Не тебе, сморчку, судить!»
А дальше перекошенные злобой рожи чекистов, вспышки боли и темнота. «Давай, Ваня, выпьем за твое воскрешение, закусим!» Спокойный баритон Вербицкого вырвал Кондратьева из цепких лап воспоминаний. «Расскажи хоть, как воевал, где побывать довелось?»
Иван принял эти слова за издевку, вспылил: «Гражданин полковник, мы с вами свиней не пасли, и тыкать мне не надо. Как воевал и где был, пусть другие рассказывают, с чистой репутацией».
«Зачем ты так, Иван Федорович?» — с обидой проговорил Вербицкий. «Ну, просто трудно мне поверить, как мог человек восстать с того света».
Кондратьев, молча, не чокаясь, опрокинул рюмку в рот, занюхал корочкой хлеба и, глядя перед собой, о чем-то задумался. Аркадий наполнил рюмки и поднял тост.
«Выпьем, солдат, за нашу победу, за жен, которые, несмотря ни на что, верят и ждут, за Ефросинью Андреевну».
Иван поднял рюмку, чокнулся с Аркадием, с Фросей, поднялся со стула, выпил.
«Закусывай, кушай, что душа желает», — Вербицкий указал вилкой на блюдо. Иван кашлянул в кулак, пробормотал.
«Вы извините меня, Аркадий, не знаю, как по-батюшке».
«Николаевич», — Вербицкий примирительно улыбнулся. «Только не надо, Иван, соблюдение субординации. Сегодня ты генерал, а я так. Тем более за бутылкой в бане званий нет».
«Ты извини меня, нашло что-то». Иван выдохнул, как перед атакой. «Служил я в 55-й кавдивизии. При наступлении под Белой Поляной в июле 42-го меня шибануло. С коня упал и как в пустоту. Очухался уже в бараке военнопленных. Отлежался малость, бежал. Поймали, били. Потом опять бежал, опять поймали. Били, травили собаками. И под усиленным конвоем посадили в эшелон. Везли долго. Когда на какой-то станции стали выгонять из вагонов, я понял, что нахожусь за границей. Так и получилось. Прибыли мы в Чехословакию в апреле 43-го. По дороге в лагерь смерти Хельмна мне удалось бежать. Так я попал к чешским партизанам, действовавшим в лесах горнодольной Нитри».
«Ты ешь!» Аркадий снова указал на блюдо. «Соловья баснями не кормят».
«Били мы с чешскими братьями гадов, и когда наша армия освобождала Чехословакию, я решил продолжать воевать в рядах родной Красной. Не тут-то было».
Иван задумался. Жестом спросил разрешения закурить. Вербицкий тоже жестом «кури, мол». Жадно затянувшись табачным дымом, Иван продолжил.
«Меня тут же взяли в оборот особисты. Тянули кишки, вынюхивали, выспрашивали. Я им раз 200 рассказывал, что и как. В итоге сорвался. Полковника послал далече, обозвал тыловой крысой. В результате сломанные кости и 10 лет лагерей. Опять колючка, конвой, побои, собаки. Хоть псы не немецкие, наши родные, хрен редьки не слаще. Одно успокоение. В нашем концлагере нет крематория и душегубок. Однако шлепнуть могут за милую душу. Вот, Аркадий, какой мой боевой путь. Отбыл без малого 6 лет в красноярских лагерях. Освободили, но здоровье уже не вернуть».
Вербицкий наполнил рюмки. В голове не укладывается. Прошел все муки ада, но не сломался. Такие воины, как ты, Иван, и завоевали победу. Выпили, закусили. Аркадий тоже разоткровенничался. «У меня, Ваня, история не слаще. Сам я из Ленинграда. Воевал с начала войны. Семья эвакуироваться не смогла, а с конца 41-го потерял с ней связь. В июле 44-го, когда мы форсировали Буг, я узнал о смерти жены Люси. Она погибла в июле 42-го при авианалете. После победы вернулся в Ленинград с надеждой найти дочь Риту. Но она в январе 43-го от голода». Аркадий махнул рукой, мол, что тут говорить. Резким движением вытер слезы, защипавшие серые глаза. Ей тогда 6 было. «Сел я в поезд и поехал, куда Макар телят не гонял, подальше чтоб. Давай, браток, помянем всех, кого с нами нет».
Выпили, захрустели груздями. В кухню вбежал с радостным криком мальчуган.
«Папа, мытья пола!»
Иван вздрогнул. «Ваш?»
«Наш», — ответил Аркадий. «Прибыл в Забайкалье в 46-м, поступил на службу в военкомат. Там работает ваша соседка, Аграфена Боровикова. Вот она-то меня и познакомила с Фросей на День Победы в 47-м.
Фрося опустила глаза, покраснела, не то от смущения, не то от стыда, а Вербицкий продолжал.
Она мне сразу приглянулась. Едва уломал выйти за меня замуж, все говорила, Ваню жду. Представляешь, Иван, похоронку на тебя получила в 42-м, а ждала.
«Папа, мы запала!»
Малыш дергал отца за оформленные брюки.
«Так в 48-м Никитка появился. Он какой гвардеец вырос уже!» Вербицкий подхватил сына на руки, подбросил к потолку. «Ну все, в баню, после договорим!»
Шел Иван через ограду к бане в сопровождении сыновей. Антошка нес коробочку с бритвенными принадлежностями и чистое белье, а Федяшка — большое полотенце. Дверь в предбанник жалобно скрипнула, будто жаловалась. Что ж ты, Иван, так долго не приходил? Глядя на печку, полок, лавку, некогда любовно сработанное им самим, глаза Ивана запощипывало. В эту минуту он ненавидел всех и все. Войну, отнявшую у него счастье, жену Фросю, не дождавшуюся мужа с того света, Вербицкого, который ведет себя в его доме как истинный хозяин, и себя за то, что вернулся.
Напарившись березовым веничком вдосталь, раскрасневшийся, посвежевший солдат вошел в дом, упал на деревянный диван, откинулся на спинку и обессиленно прикрыл тяжелые веки. Фрося достала из комода рубашку и костюм. «Вань, это твое еще довоенное. Берегла, будто знала, что вернешься». Иван понимал, что в сложившейся ситуации виновных нет, но все равно съязвил.
«Как же, берегла она. Если знала, что вернусь, что ж не дождала?»
Ефросинии нечего сказать в оправдание. Она что-то пробормотала. Иван расслышал лишь слово «война» и взорвался, как противотанковая граната.
«Ясен перец. Война во всем виновата. Так и будем всю жизнь на войну списывать. А что? Вали на верблюда. Он один хрен горбатый».
«Иван, прекрати. Легче от этого никому не станет». Вербицкий закурил и протянул пачку Казбека Ивану. Но Кондратьев зло сверкнул глазами, взял с комода кисет и скрутил козью ножку.
Спор прервал скрип входной двери. Опираясь на костыли, вошел Мирон Власов.
«Вечер добрый в дом!» «Здравствуй, Федосеич!» Вербицкий пожал руку гостю. «Присаживайся к столу!»
Иван с нескрываемой злостью прошипел. «А ты, Пентюх, что смолчал? Язык отсох сказать!»
Мирон перебил. «Спасибо, Аркадий Николаевич!» И сразу переключил внимание на Ивана. «Мы с тобой виделись-то всего ничего. Когда бы я успел?» «Со мной пришла жена Саньки Лоскутникова».
Кондратьев сник, словно усох. Даже ростом стал ниже. Он всегда боялся этой встречи с Марией. И вот она. Невысокая, кругленькая, голубоглазая, черноволосая красавица, стриженная под мальчика.
«С возвращением тебя, Ваня!»
«Спасибо, Маруся!» Кондратьев отвел взгляд. Не зная, как себя вести, стал нервно раскуривать козью ножку.
«Вань, может, и Шурка мой вернется? Ты вон после похоронки с того света вернулся, а Шурка мой без вести пропал. Сказали, что в списках погибших не значится». Мария смотрела Кондратьеву прямо в глаза. Сколько в ее ясном взоре было надежды и боли. Иван отвернулся.
«Нет, Маруся, Саша не вернется. Погиб он. Я сам хоронил его».
«Расскажи».
Усадив гостей за стол, Иван присел к печке, курил и сосредоточенно думал.
«Иван, не томи». Мария, теребя концы цветастого платка, приготовилась узнать о гибели мужа. Спокойствие женщины передалось и Кондратьеву. Он понял, что все слезы Мария давно выплакала.
Иван еще пару раз выпустил табачный дым в печную топку, встал и заговорил. Его голос казался чужим.
Мы готовились к наступлению 20 июля 42-го. Приказ отбить у немцев деревню Кузлякино. Это в Белополянском районе, под Курском. Укладывая спать, Санька загадал. Ну, бацы, свои 26 лет Саша картавил, как ребенок. Завтра выживу, сон увижу хороший. Если суждено погибнуть, пусть мне объяснится, что я с Маусей моей развожуся. Не успели мы заснуть толком. Саша вскочил, бледный, как стенка. Бацы, в завтрашнем бою я погибну. Мы его еще насмех подняли. Советский боец, а снам веришь. Утром завелась ракета, сигнал атаки. На подступе к деревне наш эскадрон попал на минное поле.
Иван скрутил новую самокрутку. Раскурил, жадно затягиваясь дымом.
После боя, когда подсчитывали потери, я нашел Сашину голову. Там таких много было. Сашкин Чалка, казалось, проскочил опасный участок, но все же наскочил на мину. Чалку порвало пополам, а Саше голову отсекло.
Иван надолго замолчал. Курил, глядя куда-то в пустоту. Его зрачки расширялись, сужались, то вспыхивали сатанинским огоньком, то гасли, тускнели, как запотевшее от мороза стекло. Будто придя в себя, Иван встрепенулся и продолжил.
В ров мы сложили безголовые тела, а к ним прикладывали головы. Я Сашину поднял, обтер, положил и накрыл носовым платком. Чье тело досталось Сашиной голове, не знаю, но по комплекции вроде его.
Все слушали Ивана, не проронив ни единого слова. Маруся беззвучно плакала от подробностей страшной смерти мужа. Простого паренька из Кумахты, доброго, отзывчивого, бескорыстного. Фрося, прикрыв ладонью рот, горестно покачивала головой. Федосеевич с Аркадием молча попыхивали папиросами. Их сосредоточенные лица посерели, будто трагедия сия произошла только что.
На следующий день и меня шибануло. Очнулся, бой черти где, нутро горит, пить охота. Слышу, вода журчит. Пополз к ручейку, зачерпнул ладонью, а это кровь.
Иван, бледный, осунувшийся, замолчал. «А как же я-то Сашку не хоронил?» – горестно покачал головой Мирон.
«Так вы же в расположение артполка ушли тогда», – удивился Кондратьев. «Как Мирон не помнит?»
«А ведь верно!» Власов скинул глаза на однополчанина, подобрался весь, словно готовился к предстоящей атаке. «Аккурат 22 июля мы вернулись от Пушкарей, и тут же приказ второму эскадрону 55-й кавдивизии атаковать передний край левого фланга немецких позиций. Когда фрицев из Кузлякина вышибали, я увидел взрыв и тебя, падающего с коня. Оглянулся, ты лежишь без движений. Все, думаю, амба вонюхи. И тут опять взрыв, боль». Очухался уже в лазарете.
До глубокой ночи сидели за столом люди, чьи судьбы скрутила в тугой чамбур война. И Фросинья с Марией внимательно слушали мужчин, узнавая новые и новые подробности фронтовой жизни. Здесь же, в глубочайшем тылу, проходил свой фронт. Снаряды не рвались, пули не свистели, кровь не лилась рекой, но... рвались натруженные сухожилия тыловиков, свистели станки на морозе и ветрах, лился трудовой пот в три ручья.
Аркадий Николаевич, глядя в ночное окно, задумчиво произнес: «Говорят, журавли – это солдатские души. Солдат не гибнет, а перевоплощается в журавля и улетает в вечность. Хорошо, что сегодня хоть один журавль, но вернулся в родовое гнездовье.
побольше бы таких журавлей.
Мирон тяжело поднялся с табурета, взял костыли. Заходите в гости.
Когда за Марией и Мироном закрылась дверь, Прося уложила спать ребятишек и легла сама, прислушиваясь, о чем будут говорить мужчины. Однако в кухне воцарилась гробовая тишина. Аркадий курил и думал, как быть. Просю не хотелось обидеть, но и с Иваном поступить бесчеловечно он также не мог.
«Я, как разведчик на нейтральной территории, нахожусь меж двух огней», — Аркадий вздохнул. Рука, держащая папироску, предательски дрожала.
Ивану постелили в детской комнате, но он не спешил укладываться спать, хотя веки отяжелели. Вышел на крыльцо и под звездным августовским небом курил едкую махорку. «Раз уж так получилось, мешать Фросе и Аркадию я не имею права. Парни вырастут и, надеюсь, меня поймут и не осудят. Фрося скорее мне благодарной будет. А Аркадий, что Аркадий? Мужик есть мужик, хоть и полковник». Такие мысли засели крепко в голове, стучали молоточками по мозгу. Иван затушил окурок, тихо взял свой тощий сидр. Когда притворил за собой калитку, почувствовал смертельную усталость и дикую тоску, от которой хотелось выйти. Спустившись к Ингаде, Кондратьев присел на перевернутую лодку, неторопливо скрутил цигарку, но не закурил, а стал вслушиваться в тишину. Волны ласкали прибрежную гальку, ясные звезды мерцали в темном небе уныло и отрешенно. Убывающая луна приспущенным колесом откатилась к западу. Перед рассветом заметно приморозило. «Вот как бывает, Иван Свет Федорович, прибыл домой, а дома нет», — думал Кондратьев. «И куда теперь?»
Неделю Аркадий Николаевич оббивал порог милиции, сновал, как заведенный по улицам города, но беглеца разыскать не мог. «Вот же человечище!» — удивлялся Вербицкий. «Сколько лет не был дома, прошел муки ада, вернулся!» И сбежал, как мальчишка. «Я ж говорил ему, не торопись, Иван, с решением. Что-нибудь придумаем». А он...
Вербицкий спускался по улице Курнатовского. У деревянной арки базара торговали пивом. И вдруг мелькнул знакомый силуэт. Та же худоба, тюремная одежда, за плечами тощий сидр.
«Иван!» – окликнул его обрадованный Аркадий. «Иван Кондратьев!» Человек даже не обернулся. Тогда полковник уверенно подошел и тронул за плечо. «Товарищ, огоньку не найдется?»
«Всегда пожалуйста», — ответил тот, вынимая из кармана спички.
«Спасибо». Вербицкий прикурил папиросу и вздохнул. Это был опять не Иван. Аркадия сверлили нагло прищуренные цыганистые глаза. Руки, изрисованные блатными татуировками, прожестикулировали — а ощеренный металлоломом рот с хрипотцой произнес:
«Табачком не угостишь, кореш?»
Аркадий кивнул, протягивая пачку Казбека.
«Благодарствую».
Вербицкий решил провести разведку боем. Спросил: «Я друга ищу, пропал куда-то. Может, подскажешь? В вашем окружении не появлялся Иван Кондратьев? Недавно освободился с Красноярска».
«А по какой чалился?» Блатного явно заинтересовал фраер, а может, решил под этим соусом раскрутить его на мерзавчик.
«По 58-й».
Блатной сразу же потерял к собеседнику интерес. «А, троцкист-утопист. Не, кореш, с такими не знаемся. Я элемент уголовный, мне с ним ручкаться западло».
Опять поиск не увенчался успехом. Домой Вербицкий возвращался в подавленном настроении. Аркадия угнетала вина, которой на нем и не было. Ему казалось, что он, полковник Вербицкий, фронтовик, безмолвно выгнал из дома законного хозяина.
Темнело. Легкий ветерок блуждал в кронах тополей, перебирая листву, как гитарист-виртуоз, позолоченные струны. На улице Анохина, в городском саду, оркестр играл «Амурские волны». Аркадий замедлил шаг, слушая музыку, которая немного успокоила взвинченные нервы. Мимо проходили парочки влюбленных, веселой компании молодежи. Вербицкий смотрел на счастливую, полную силу и энергии молодежь и вспоминал довоенный Ленинград, семью. Тогда и он был счастлив и молод. Его взгляд почему-то задержался на скамейке возле входа в горсад, где сидел одинокий мужчина. Что-то кольнуло в сердце.
Это он.
Аркадий быстро направился в заданном направлении. В свете фонарей он четко разглядел худощавую фигуру и тощий сидр, лежавший у ног мужчины. Сомнений не осталось.
Часть четвертая.
В свете фонарей он четко разглядел худощавую фигуру и тощий сидр, лежавший у ног мужчины. Сомнений не оставалось.
«Иван Федорович, где ж тебя носит? Я весь город поставил на дыбы».
Мужчина вздрогнул, будто его ударили плетью, резко обернулся на голос. Их глаза встретились. Сколько боли и безысходности читалось во взгляде Кондратьева. Вербицкому даже сделалось как-то не по себе.
«Здравствуй, Иван». Аркадий протянул руку. После небольшой заминки Кондратьев ответил рукопожатием.
«Здравствуй».
Вербицкий присел рядом, достал папиросы и раскрыл пачку. Иван медленно взял угощение. Закурили. «Да где ж ты потерялся?» — повторил вопрос Аркадий.
«Как ты меня нашел?»
«Случайно, Иван. Пошли домой. По пути и поговорим».
Как старые друзья, они зашагали вниз по Иркутской, а им во след рекой лилась мелодия танго «Утомленное солнце».
«Сейчас обрадуем Фросю и пацанов», — улыбнулся Вербицкий. «Как ты исчез, они ходят сами не свои».
«Чем обрадуем?»
— вспылил Иван. Его глаза сузились, рубец на левой щеке углубился. Злость или затаившаяся боль, как рысь из засады, выпрыгнула из глубины души и вцепилась когтями в простуженный голос. Кондратьев не дал собеседнику раскрыть рот, сам же и ответил.
«Обрадуем, что какой-то разнесчастный зэк разрушил крепкую и дружную семью?»
Желваки Вербицкого гневно заиграли. Неимоверной силой воли отставной офицер обуздал раздражение. Кивком головы в сторону шумящей перекатом Читинки пригласил Ивана на берег. «Присядем».
Расположившись на валунах у звонкоголосой реки, мужчины долго спорили, о чем-то говорили. По дороге через мост на Большой остров возвращалась с танцев молодежь, но никто не слышал их разговора, тонувшего в шуме переката. Безмолвными свидетелями беседы были темная сентябрьская ночь, клокочущая быстроводная Читинка, густой тальник и серые камни, которые ни за что на свете не расскажут никому об услышанном. В 16:00 мужчины вернулись домой. На звук отворяющейся двери с постели вскочила Фрося.
«Нашелся! Где ж ты пропадал?» «Нашелся!» – засмеялся Аркадий. «Уже возвращался? Смотрю, а Иван сидит на скамейке возле горсада. Я его арестовал как дезертира. Отдаю в распоряжение женского трибунала».
Фрося засуетилась на кухне, поставила самовар. Из погреба принесла шаньги, сало, соленые грибы. Иван молчал, о чем-то сосредоточенно думал. Когда сели за стол и женщина разлила по кружкам чай, Аркадий заговорил.
«Иван, мы тут с Фросей долго думали и решили. Раз так все вышло, должен уйти я. Фросю не вини в неверности. Она здесь чиста, как слеза».
«Куда тебе уходить?» – возразил Кондратьев. «У тебя сын растет, маленький».
«А твоих тут двое», – Аркадий замялся. «Знаешь, только у меня большая просьба. Разреши, Иван, хоть в месяц один раз проведывать Никитку».
«Да хоть каждый день. А Фросю тебя мне винить не в чем. Судьба так распорядилась. Супротив нее не попрешь. Только вот есть одна заковыка».
«Говори, Ваня, говори». Аркадий отставил кружку с чаем и выжидающе уставился на собеседника.
«Ты человек приезжий. В Чите обосновался, пустил корни, а тут я свалился, как снег на голову. Куда ты пойдешь? Кто тебя где ждет?
Ну, найду куда. Вербицкий махнул рукой. Да что обо мне-то думать?
А я так решил. Иван хлопнул грубой ладонью о стол. Места у нас много. Поживем пока вместе, а за 2-3 месяца мы тебе на пустыре успеем дом поставить. Леса, слава богу, хватат. Там и женишься, соседями будем. И сына с глазу не потеряешь.
Фрося с благодарностью глянула на Ивана. Но искорка в глазах сразу потускнела. Женщина, покраснев, опустила взор в пол. А что же люди скажут? Будут пальцами тыкать. Фроська бесстыдница, живет на два фронта. Со свету сживут. Она права, Иван, не дело это.
Дело, полковник, дело. Бабы трясогузки, какой с них спрос? Собака гавкает, ветер относит. Почешут языки и заткнутся.
Аркадий хотел что-то еще возразить, но Иван нарушил субординацию.
Ша, полковник, базар окончен.
Утром Кондратьев собрал знакомых мужиков, и работа закипела.
Прошла осень. Стреноженная белыми оковами заснула Ингада. Голубым туманом лег на город мороз. Розовыми всполохами зорь угасали дни. Рядом с домом Кондратьевых вырос светлый терем Вербицкого с искусно резными наличниками и высоким крыльцом. Весной 1952 года Аркадий Николаевич в третий раз обзавелся семьей. Взял в жены вдову Любовь Олеговну и удочерил ее 12-летнюю Сталинку. Люба преподавала в школе географию. Невысокая, розовощекая, кореглазая шатенка с томным мягким голосом, добрым сердцем сразу завоевала доверие Вербицкого-младшего. Никитка просыпался и бежал к отцу, а нередко и ночевал у него.
Антошка с Федькой помогали по хозяйству отцу, а когда требовалась помощь Аркадию, Иван спрашивал:
«Ну что, гвардия, подмогнем Николаевичу?»
«Вперед!» Гвардия дружно шагала в соседний дом.
Израненная душа Ивана Федоровича Кондратьева постепенно зарубцевалась. Но ночами его еще долго преследовал ужас фашистских и сталинских лагерей. Ефросинья Андреевна жила между счастьем и болью. Все вроде бы слаживалось хорошо, но чувство вины перед Иваном не отпускало, хотя он ни единожды не попрекнул прошлым. Что старое ворошить?
Часть пятая. В обнимку с радостью и горем.
Паровоз, пыхтя клубами дыма, протяжно и тяжело прогудел, постукивая на стыках рельс, тронулся на восток. Усталые пассажиры равнодушно взирали из окон вагонов на грязный, в зеленых лужах Омский вокзал. Аркадий Николаевич Вербицкий отхлебнул из стакана в металлическом подстаканнике остывший чай, вяло подумал: «Сколько же до Читы еще болтаться в этой душной коробчонке? Трое суток, не меньше. Как надоела дорога, как надоели частые командировки по необъятному Советскому Союзу». Он посмотрел на столик, покрытый желтой скатертью, на котором стоял стакан с недопитым чаем, бутылка ессентуки, вазон с цветами и прислоненная к нему фотография семьи, погибшей в блокадном Ленинграде 17 лет назад. У Исаакиевского собора жена Люся с доброй застенчивой улыбкой и веселый человечек дочурка Рита. Маргоша. Сейчас бы и шел 24-й год. Аркадий вздохнул. Совсем невеста была бы.
—
Раздумья Вербицкого прервал задорный девичий смех и шум открывающегося купе. Аркадий машинально глянул на вошедших, помешавших его уединению. Две студентки оглядели купе.
«Извините, пожалуйста, 22-е и 23-е места здесь?»
«Да, здесь. Располагайтесь, девчата».
Первая. Жгучая брюнетка с копной кудряшек в розовом платье с короткими фонариком рукавами обожгла Аркадия Николаевича вызывающе насмешливым взглядом. А шатенка с распущенными волосами в белом платье в синий горошек кротко улыбнулась.
«Не стану мешать. Выйду, покурю». В тесном тамбуре Вербицкий раскурил папиросу и задумчиво смотрел на мелькающие за окном деревья и домишки. Сердце заколотилось, дыхание сперло. Чем же взволновал нежный, по-детски доверчивый взгляд шатенки? Аркадий видел-то ее впервые. Бросив недокуренную папиросу в урну, Вербицкий вернулся в купе и опешил. Шатенка с широко раскрытыми глазищами держала в руках фотографию. Аркадий Николаевич бесцеремонно вырвал из ее рук свою реликвию и водрузил на место.
«Откуда? Откуда у вас эта фотография?» — срывающимся голосом спросила девушка.
«Это моя семья. Она погибла в Ленинграде. Жена Люся в 42-м под бомбежкой, а дочь Рита, она умерла в 43-м от голода».
Девушка села на полку и устало опустила дрожащие руки. Немного успокоившись, открыла свой чемодан и достала точно такую же фотографию. Протянула ее Вербицкому. Аркадий растерялся.
«Черт возьми, что это значит? Кто ты такая? Откуда у тебя это фото?»
Наконец, разум взял верх над эмоциями.
«Рита!» Полковник вскочил, глаза задернули белой пеленой слезы. Трясущимися ладонями взял девушку за плечи. «Маргуша! Доченька!»
«Папа!» Девичий крик всполошил всех обитателей вагона. Сбежавшиеся на крик пассажиры столпились в распахнутых дверях купе. В вагон убежала проводница, но обрящие утерянное счастье их не замечали. Отец и дочь, крепко обнявшись, плакали и смеялись.
«Товарищи пассажиры, что здесь произошло?» — вопрошала проводница, протискиваясь в купе. Вербицкий повернулся, не выпуская дочь из объятий.
17 лет я считал дочь погибшей, а оно вон как вышло».
Пассажиры начали расходиться и, утирая непрошенные слезы, то и дело оглядывались на счастливых попутчиков. Брюнетка сперва постреливала глазками, ухмылялась. Но когда ее подруга и седовласый дядька обнялись и разрыдались, ухмылка сошла с лица девицы. Черные глаза расширились, и она, как рыба, вынутая из воды, раскрыла напомаженный ротик.
Ее оцепенение хватило ненадолго. Она защебетала, смеясь.
«Ритка, подруга, неужели это правда? Он что, твой отец?»
Рита, обнимавшая отца, утвердительно моргнула. С пушистых ресниц упали зеркальные капельки и покатились по румяным щекам.
«Вот здорово! Надо шампусику заказать!» Брюнетка засуетилась, стала рыться в своей сумочке. Будто опомнившись, весело глянула на Риту и седовласого дядьку. «Шампанское с вас! Проставляйтесь!»
«Юль, ну ты же знаешь, я не выпиваю», — Рита улыбнулась. «Но тебя угощу».
«К черту шампанское! Бери лучше водку. Дешевле и сердитей».
Аркадий усмехнулся и шепнул дочери на ухо. «Успокойся, Маргош. У меня имеется замечательный армянский коньяк. Угостим твою подругу».
Вербицкий открыл чемодан, водрузил на стол коньяк, плитку шоколада, ветчину, хлеб.
«Доча, командуй, я сейчас», — вышел из купе. Он вернулся минут через 15 с полной авоськой фруктов, банкой виноградного сока, в сильной руке сжимал запотевшую бутылку шампанского.
«Папа, ну какой же ты неэкономный!» — воскликнула Рита. «В вагоне-ресторане оставил, наверное, всю зарплату».
«Во-первых, далеко не всю. Во-вторых, сегодня у меня...» «У нас», — поправился, смутившись, довольный отец. «Такой день! В-третьих...» Оглядев купе, спросил. «А где же твоя подруга?»
Рита покраснела. «Курить ушла. Да не подруга она мне. Мы с Юлей учились вместе и получили распределение в Иркутск. Вот и едем вместе. А что, в-третьих-то?»
Вербицкий отмахнулся. «А, это уже не важно». Потом улыбнулся, залюбовавшись дочерью, но, нахмурившись, произнес. «Это Юлия неприятная особа». Аркадий кашлянул в кулак. «Слишком вызывающе себя ведет».
«Да мне она тоже не нравится, папа. Да делать нечего, терплю».
За разговором Аркадий Николаевич быстро переоделся. Серый костюм поменял на форменный китель, сверкавший наградами. В купе впорхнула Юля, всплеснула руками.
«О, Боже! Да у нас сервировка лучше ресторана! Ай да мужчина! Ай да отец у тебя, Ритуля! Были бы у меня такие предки, я бы из дома ни ногой!»
Вербицкий налил в 2 стакана коньяк, в 3 сок. «А кто же, если не секрет, твои родители?»
«А!» Юля кокетливо поправила кудряшки. «А мамашка учителька, а папашка шоферюга».
«Негоже так о родителях, девочка. Мама учитель, педагог, преподаватель, уважаемый человек. Папа», — полковник интонации подчеркнул слова «мама» и «папа», — «шофер, водитель. Чем же тебя их статус не устраивает?»
«Ты, дядечка, меня не стыди. Маргошу вон свою воспитывай. А статус их ничего хорошего не дает. Чертомелят от зарплаты до зарплаты, как проклятые. А толку? Не то чтобы ресторан, задрепанную столовку позволить себе не могут. Ходят, как голодранцы, заштопанные и залатанные».
«По тебе не скажешь», — оборвал Юлия Аркадий Николаевич. «Вон какая разнаряженная».
«Так я у них единственная», — гордо вскинув голову, сверкнула глазищами брюнетка.
«Ишь ты, какая! Единственная!» — вспылил Вербицкий. «Тебе гордиться надо такими родителями. Они, бедолаги, тянутся на тебя, себе во всем отказывают, чтобы их единственная ни в чем не нуждалась. Неблагодарная».
Юлька, не дослушав нотацию, вспыхнула, как факел, зло сверкнула глазищами, выскочила из купе.
«Вот ведь какая! Ничего, пусть поразмыслит». Аркадий обнял дочь. «Все, Маргоша, никакого Иркутска. Едем ко мне в Читу. На работу устроиться по профилю я помогу. Люба будет рада. У тебя ведь еще брат с сестричкой есть».
«Да?» Рита удивленно раскрыла рот.
«Сталинке 19, а Никитке 11 лет».
«Пап, ну в Иркутск мне все равно нужно. Документы уже там».
«Хорошо. Сутки тебе на дела, а потом я тебя встречу. Вот». Вербицкий достал из кителя авторучку, блокнот, выдернул из записной книжки листок, быстро начеркал адрес. «Отобьешь телеграмму». Чита встретила Вербицкого солнечной погодой. Утомленной дорогой Аркадий Николаевич решил до дома идти пешком. Что для бывалого фронтовика 2-3 километра? Еще в вагоне он снял офицерский мундир и аккуратно уложил его в чемодане. Нарядился в серый костюм. Галстук, повертев в руках, тоже сунул в чемодан. Не спеша дошел до Читинки и на мосту остановился. Поставил багаж, облокотился на парапет, стал любоваться стремительным потоком реки, омывающим округлые валуны. Ему вспомнился довоенный Ленинград, где любил также стоять на верхней Лебяжьем мосту, любил вечерами погулять по Марсовому полю. Вспомнились белые ночи на берегу Невы и обворожительная улыбка Люси, его милой неповторимой Люси, которую так жестоко, несправедливо отняла война.
Думы прервал взволнованный голос Федьки. «Дядя Аркаша, наконец-то я вас нашел. К поезду Малинка не успел. Там тетю Любу в больницу увезли ночью».
«Как в больницу? Что с ней?»
«Ну, сердце, говорят». Федька помялся с ноги на ногу. «Домой-то идем?»
«Нет, Федор, сперва в больницу». Аркадий Николаевич проголосовал, Желтая победа с шашечками остановилась за мостом. Подбежав к автомобилю, Аркадий умоляюще спросил: «Товарищ, до городской больницы не добросишь?»
«Поехали».
В прохладных коридорах больницы пахло карболкой, лизолом и хлоркой. Седовласый, невысокий, плотного телосложения врач, стараясь не смотреть в глаза Вербицкому, глухо произнес:
«Весьма сожалею, мы сделали все возможное». Снял очки и, положив их в нагрудный карман халата, развел руками. «Увы, инсульт непредсказуем». Резко развернулся по-военному, тяжело ступая, зашагал в ординаторскую.
Сраженный горем, Аркадий Николаевич вышел на крыльцо, покачнулся. Его поддержал Федька.
«Вы в порядке?»
Аркадий выдохнул. «Да, а Люба?» Подбородок задрожал, как осиновый лист. Из горла вырвался глухой стон.
«Дядя Аркаша, давай присядем на скамейку, на вас лица нет».
Вербицкий согласно кивнул. Попытался достать папиросу, но пальцы не слушались. Портсигар, последний подарок Любы, звякнул о каменные ступени.
Федька ловко поднял его, вынул папиросу и подал Вербицкому. Чиркнул спичку, поднес огонь. Папироса мелко дрожала в побелевших губах фронтовика. Жадно затянувшись дымом, сказал:
«А я ведь, Федор, дочь свою нашел. Риту. В поезде встретились».
«Так она же...»
«Жива, Федя, жива. Скоро приедет. Обещал с Любой познакомить, со Сталинкой. Видишь, как судьба-то распорядилась».
Паренек угрюмо кивнул. «Да, батя не зря говорит, что человек с радостью и горем всегда в обнимку ходит».
Рита сошла с поезда на Читинский перрон. Над городом косматились тучи, дул теплый легкий ветерок. В воздухе парил едкий паровозный дым, смешанный с креозотом, естественный аромат железной дороги. Туда-сюда сновали пассажиры, вокзал походил на разворошенный медведем муравейник. Девушка вглядывалась в людей, но отца не находила. Поезд покатил на восток, перрон опустел, а Рита все стояла.
«Куда идти? Где это Заингада?»
«Вы Рита?» – окликнул ее мужской голос. Девушка обернулась. Перед ней стоял высокий, плечистый молодой человек в белой рубашке и модных широких брюках. На тонких губах играла улыбка. Но серые глаза, внимательно разглядывающие лицо, были подернуты грустью.
«Да».
«Я Федор Кондратьев. Аркадий Николаевич не смог вас встретить. Пойдемте, я провожу». Парень без усилий поднял увесистый чемодан.
«Что с папой?» — взволнованно спросила Рита.
«С ним все в порядке. Потом узнаете».
По дороге Рита рассказывала о себе, а Федор шел и слушал, не перебивал. «А вы папин знакомый?» — спросила девушка, надеясь на откровенность.
«Можно и так сказать», — улыбнулся Федор. Эти единственные слова, которые слетели с уст парня.
Только на подходе к дому Федор обронил:
«Вон тот дом с открытыми воротами».
Рита увидела большое скопление народа и двух мужчин, выносящих в ограду гробовую крышку. Ноги Риты подкосились. Федор поддержал девушку, обхватив за талию мускулистой рукой.
«Да ты че, Рита, я же сказал, что он в порядке».
Парень ввел приезжую в широкий двор, где на табуретах уже стоял гроб с телом женщины, а отец с посеревшим от горя лицом стоял рядом, обнимая за плечи заплаканную пухленькую девушку в черном платке. «Папа!»
«Здравствуй, Маргоша!» Второй рукой Аркадий обнял дочь. Извини, что встреча такой оказалась.
Это Любовь Олеговна? Почему?
Сердце.
С кладбища вернулись к накрытым в ограде столам. На панихиду брызнул теплый дождь. Стрепухи хотели было протереть столы, но старушка в темном цветастом платке остановила. Негоже утирать божьи слезы. Сама природа оплакивала Любушку. Светлым человеком была покойница, царствие небесное.
Помянем, люди, мою жену по-русски. Вербицкий поднял рюмку. На скулах заиграли желваки. Опрокинул горькую в рот, сел на лавку и, глядя в одну точку, замолчал. Рита уже некоторых личностей узнала по именам и обратилась к Фросе.
«Ефросинья Андреевна, а кем работала Любовь Олеговна?»
«Учителем географии в школе. Она, Рита, очень хорошим человеком была, царствие небесное».
Рита задумчиво произнесла: «Моя мама тоже была преподавателем, только русского языка и литературы». По щекам покатились слезы.
Иван Кондратьев поддел вилкой маринованный масленок, сказал, посмотрев из-за Фроси на девушку: «Помни всегда свою маму, девочка, а отец у тебя вот такой», и показал кулак с выставленным большим пальцем. «Мало таких людей».
Рите было приятно слышать добрые слова о родном человеке. Ивану на ухо Федор шепнул: «Батя, а у меня в кармане повестка военкоматовская. Через 3 дня прибыть на комиссию».
Иван расправил плечи и гордо глянул на сыновей. Антон уже отслужил в морской пехоте и успел жениться. Настал черед Федьки становиться настоящим мужчиной. «Поздравляю! Доброй дороги тебе, сын!» Отгорело короткое забайкальское лето. Октябрьский порывистый ветер сдул с тополей и берез остатки пожухлых листьев. Студенный дождик сменяли редкие белые пчелы, роившие над угрюмыми хребтами. Заморозки сковывали лужи, глинистые проселочные дорожки. Незаметно подобрались к Ингаде. Забереги день ото дня росли, и к началу ноября река по Медвежьей впала в зимнюю спячку.
Федор получил повестку военного комиссариата и готовился к солдатской жизни. Вот и день проводен. Иван с Фросей накрыли столы, пригласили всю оставшуюся семью Вербицких, Мирона Федосеевича, чинно расселись в круг стола. Иван поднял первый тост.
«Прости, сын, что нет пышных проводов. Сам знаешь, почему».
Все вздохнули. Смерть Любови Олеговны соднящей раны еще не зажила в их душах.
«Хочу сказать, — Иван покашлял в кулак, — служи честно, не запятнай звание русского солдата, будь настоящим защитником Родины». Выпили, закусили. Второй тост поднял Вербицкий.
«Служи, Федор, на страх врагам под мирным небом. Будь достойным сыном Родины, как твой отец».
После второй рюмки лица заметно порозовели.
Иван дал прямой наводкой.
«Ты че, Мирон, как не родной? Скажи новобранцу напутствие».
Мирон Федосеевич поднял бокал.
«Ну, что говорить? Третий за тех, кого нет».
Помянули ушедших по военной традиции. Власов сразу же наполнил рюмки и добавил:
«А теперь напутствию дам. Доброго пути тебе, Федша, и скорого возвращения».
Застолье вошло в нужное русло. Вербицкий взял гитару. Вьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза.
Все дружно подхватили, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза.
Дальше были долгие разговоры о войне, о командирах, о потерях близких и друзей. Разрядкой между беседами служили, конечно, песни.
Рано утром все отправились в военкомат. Впереди шли Федор с Ритой, а чуть приотстав родители и друзья. Вербицкий, как главнокомандующий, в офицерской форме звенел наградами. Мирон Федосеевич шел в костюме, на котором поблескивало 3 медали и орден. Иван, как фронтовик, чувствовал себя униженным, растоптанным грязными сапогами НКВД. На его сером френче не было даже значка.
В актовом зале военного комиссариата собрали призывников и их родственников. Худощавый, с черными пышными усами, в майорской форме военком, говорил напутственную речь. Но тут на трибуну вышел еще один военный. Что-то пошептал на ухо майору. Военком кивнул и громко произнес: «Призывник Кондратьев Федор Иванович».
«Я». Федор встал.
«Сержант запаса Кондратьев Иван Федорович присутствует?»
«Я». Иван оторопело, оглядываясь по сторонам, встал.
«Выйти на трибуну».
«Есть», — по уставу ответил Иван, и на ватных от волнения ногах пошагал строевым к майору. «Что это меня-то?» — стучали мысли в голове. «Может, опять какой компромат состряпали? Федьку бы только пронесло».
Майор поправил ремень. «Товарищи, это отец призывника Кондратьева. Иван Федорович по стечению обстоятельств вернулся с войны только в августе 51-го года. На теле этого человека вместо наград – раны. Но Родина не забывает своих героев. За проявленное мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками сержант 55-й кавалерийской дивизии Кондратьев Иван Федорович указом правительства СССР от декабря 1941 года награждается медалью «За отвагу». От июня 1942 года он награждается орденом Красной Звезды. За выполнение боевых задач в партизанском соединении в глубоком вражеском тылу правительством братского народа Чехословакии Иван Кондратьев награждается медалью «За храбрость перед врагами», а правительством СССР – медалью «За освобождение Праги». Примите, Иван Федорович, искренние поздравления с высокими боевыми наградами.
Иван растерянно, как затравленный волчонок, оглядывал зал, когда ему прикалывали к костюму на грудь награды. Будто пробудившись, он с дрожью в голосе, но четко ответил: «Служу Советскому Союзу». И рубец на левой щеке затопили горячие слезы. Майор открыл красную папку, лежавшую на столе, и вынул лист.
«И это вам, Иван Федорович».
«Что это?» Иван основательно растерялся.
«Дома прочтете и разберетесь». Майор крепко пожал ему руку. «Идите, присядьте рядом с сыном».
Иван занял место в зале, развернул бумагу, но строки расплывались, в глазах рябило. «Ну-ка, сынок, прочти». Федька начал тихо читать.
дело по обвинению Кондратьева Ивана Федоровича, 13-го года рождения, уроженца города Читы, до ареста 10 апреля 45-го года, числившимся сержантом 55-й кавалерийской дивизии, пропавшим без вести, в нарушении приказа Верховного Главного Командования Красной Армии, приговоренного особым отделом НКВД к 10 годам исправительно-трудовых лагерей, 16 февраля 1958 года пересмотрено военным трибуналом. Постановление. Дело о нем в уголовном порядке производством прекратить за отсутствием состава преступления. Реабилитирован зампред военного трибунала.
Иван плакал, как ребенок, не стыдясь слез, выплескивая с ними из покалеченной души горечь, обиды и отчаяния. Но это были слезы радости и удовлетворения. Наконец-то запоздалая справедливость восторжествовала. Солдат плакал и не замечал маленького Никитку, рассматривающего с восхищением нерусскую медаль. Мальчик осторожно гладил пальцем удлиненную ленту треугольной формы с двумя широкими синими полосами, обрамленной красными и тонкими белыми полосками. Пальчик ребенка скользнул и на саму медаль, на которой вверху в ленте красовалась загадочная надпись «За храбрость», а по центру красивая голова льва, прикрытая стоящим кверху острием мечом. Кондратьев уткнулся лицом в коробочке от наград, сжатыми до белизны руками. Плечи сотрясались. Фрося, как могла, успокаивала мужа. Федор молчал. И когда Иван успокоился, обнял отца.
«Поздравляю, батя. Я всегда верил в тебя. Мы с Антохой даже пацанов лупили, которые тебя уголовником называли».
«Призывники, строиться!»
Наспех обнявшись с родителями, Федька побежал в строй. А Иван с Фросей пошли домой.
Впервые за 8 лет Иван шествовал по родной улице с гордо поднятой головой, улыбаясь сквозь слезы встречным людям. Из-под распахнутой коричневой куртки на сером пиджаке сверкали новенькие орден и 3 медали. Знакомые останавливались и удивленно провожали счастливых супругов взглядом. Каторжник-то геройский, оказывается. У санаторно-лесной школы их догнал Вербицкий.
«Фу! Притомился. Всю луговую и оздоровительную за вами пробежал. Вот тут-то, солдат, не отвертишься. Обмыть надо по-фронтовому».
«Я разве против?»
По пути заглянули к Власову. «Ждем в гости».
Дома за праздничным столом перед Иваном выставили 4 рюмки с утопленными в водке наградами. Фронтовик степенно выпил первую и зубами поймал красную звезду. Закусил. Также проделал с остальными.
«Вот теперь все по-фронтовому. Поздравляю, Иван».
«Спасибо, Аркадий. Рад за тебя, друг. Забайкальцы-казаки никогда труса не праздновали».
«Спасибо, Мирон. Спасибо, родные мои». Захмелевший Кондратьев всех обнимал, утирая слезы радости. «Все хорошо. Только здоровье все осталось в лагерях безвозвратно. Фашистских ладно, а в наших? За что? Почему сразу не могли разобраться?»
«Война шла. Разбираться было некогда». Вербицкий явно выгораживал особистов. «Ошибиться каждый может. В НКВД тоже люди работали».
«Люди? Люди?» — вспылил Иван. «Суки, они люди, им лишь бы свою задницу прикрыть. И поставлены они на то, чтобы не ошибаться, вынося приговоры. Сколько безвинных поставили к стенке».
«Там безвинных не могло быть», — неуверенно пробормотал Вербицкий. «Партия вела и ведет непримиримую борьбу со всякой контрой. Но не зря же их клеймили врагами народа».
Тут Кондратьева основательно прорвала злость. «Аркаша, вот ответь по совести. Сталина и Берии уже нет. а ты до сих пор боишься сказать правду. Борьба велась не с врагами народа, а натуральные враги боролись с народом. Уничтожили лучших представителей русской творческой интеллигенции, светил науки, военачальников, врачей. Просто так, что ли? А делалось это для того, чтобы в корне подорвать менталитет советской России. Я в лагерях такого насмотрелся. Все понял. Если бы тебя посчитали умнее членов правительства или местной власти, тоже попал в эти жернова. Так что, Аркаш, не будем разводить полемику. Пусть время покажет, кто прав.
Гости ушли. Иван брал награду, подолгу держал в руках, задумавшись о сокровенном. Потом клал в коробочку и бережно убирал в сундук. После налил полный стакан водки, выпил, лег спать.
Вербицкий и Власов, выйдя из дома Кондратьевых, присели на бревна и долго еще беседовали об антисоветских взглядах Ивана.
Иван просто в лагере ожесточился. Многие ведь в плен сдавались добровольно, вот и попробуй разберись. Аркадий тряхнул головой. Жаль мне его, Мирон.
А я считаю, прав Иван. Власов раскурил трубку.
Нам с тобой хорошо рассуждать, потому что не побывали в его шкуре, не испытали всего того, что Ванька пережил. Я вот, к примеру, не знаю, как бы поступил, попав в плен. Может быть, боролся бы до конца, а может, сломался.
И я не знаю, признался Вербицкий, собрав силу воли в кулак.
По Забайкалью золотыми шагами шествовал сентябрь 1961 года. Федор Кондратьев нес ратную службу на границе с Китаем. Часто писал письма родителям, передавал привет Аркадию Николаевичу, Мирону Федосеевичу, Сталинке и, конечно же, Рите. Иван честно трудился на лесозаводе, за что многократно перемировался руководством. Даже ко Дню Победы получил холодильник «Мир».
Фрося поварила в санаторно-лесной школе. Антошка с молодой женой подарили родителям внука, крикливого карапуза Мишку. Никита учился и мечтал о полете в космос, как Гагарин. Вербицкий оставил службу в военкомате и перешел в школу преподавать военную подготовку. К 52 годам он располнел, но офицерской выправки не утратил. Сталина заканчивала физико-математический факультет пединститута, а Рита работала с отцом в одной школе преподавателем русского языка и литературы, продолжая путь своей матери.
Гусиная ненастья сменилась затяжным бабьим летом. Иван пришел домой на обед, в сенях из бочки зачерпнул ковш холодной воды и с жадностью выпил. В кухне на столе лежала записка.
«Ваня, суп в кастрюле в холодильнике».
Иван улыбнулся, открыл сверкающий белой эмалью мир, но суп доставать не стал. Что-то сжалось в груди, в глазах потемнело. Он закрыл холодильник и устало опустился на табурет. В ушах заклокотала отрывисто-резкая гортанная немецкая речь, лай собак, автоматная очередь.
«Ангриф! Ахтунг! Гранаты!»
Фрося отворила калитку и, увидев распахнутую в сени дверь, бросилась в дом. Тревога
или глубокое волнение подтолкнули ее бежать, а подсознание торопило: «Скорей, скорей, беда!»
Иван лежал, свалившись на бок в кухне на половике. Стянутая со стола скатерть свешивалась до пола. Рядом с телом белела ее записка. Глаза Ивана были чуть приоткрыты и отрешенно смотрели в пустоту.
«Ваня!» Женский вопль, как взрыв, прокатился по округе.
В голубой выси над Ингадой уносился к югу курлычащий клин журавлей. Это летели солдаты Великой Отечественной. И душа Ивана Кондратьева, раскинув белые крылья, плача и ликуя, устремилась за ними.